Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И с утра сегодня я читала такую новость. Может быть, вы пропустили. Путин Владимир Владимирович поручил до 1 декабря представить предложение по созданию Всероссийского молодежного экологического движения. А это уже совсем скоро, правильно? Там получается, что меньше месяца осталось. Буквально 2-3 недели на предложение по созданию Всероссийского молодежного экологического движения. И в то же время, одновременно с этим, вечером, сегодня, я читаю такие новости на говоритмосква.ру, точнее, есть еще телеграм-канал «Радио говорит МСК». Я читаю там такое. В Госдуме предложили признать Greenpeace нежелательной организацией. А почему? Инициатива в ближайшее время будет направлена не куда-нибудь, а в Генпрокуратуру. Речь идет о статусе, не попадающего под действие закона об иноагентах нежелательной организации на территории страны. А депутат есть один, который это, собственно, инициировал, Александр Якубовский. Он пишет у себя об этом в Телеграме. При этом он не говорит, почему он предлагает Greenpeace значит, признать нежелательной, хотя сегодня утром Владимир Владимирович просил представить предложение по созданию, например, Всероссийского молодежного экологического движения, а вроде бы идти за экологию. А в Greenpeace, понятное дело, отреагировали, назвали причину появления инициативы о признании их нежелательной организации. Они, ну, в общем, считают, что, в общем, они мешают людям делать бизнес своими, значит, замечаниями, записками, докладами и прочим. И поэтому, собственно, против них теперь вот, значит, против них пытаются в Генпрокуратуру что-то написать. Они причем человек, который комментировал этот вопрос, это был ведущий эксперт Greenpeace России по особо охраняемым природным территориям. Там есть такие специалисты. Вот его зовут Михаил Крейдлин. Он отметил, что экоактивисты выступают против законопроектов, которые наносят вред природе, и даже назвал конкретное место. Что, значит, господин говорит такое. Господин Якубовский раньше предлагал объявить Greenpeace иностранным агентом. Это было после того, как мы начали публичную кампанию против законопроекта, одним из авторов которого он сам и был. И он разрешает этот законопроект, как будто бы, со слов, значит, гринписовца, сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Вот, и у меня к вам, знаете, какой вопрос, друзья? Сейчас мы с вами экологическую тему, значит, потрогаем. Вы-то как думаете, вы когда слышите про Greenpeace? Ну вот просто вы такой простой человек, слушатель, обыватель, который иногда, может быть, встречает это слово Greenpeace. Что у вас, какие у вас ассоциации? Считаете ли вы, что такая компания, такая неправительственная организация, значит, может наносить вред, или от нее скорее польза? Что может делать Всероссийское молодежное экологическое движение? Каких бы вы от них ждали, ну, чего бы вы от них ждали, вот от такого молодежного движения? Может быть, вы сами такая молодежь, которая готовы были бы вот в такое экологическое движение вступить, у вас идеи есть. Вы можете позвонить нам в прямой эфир, 7373948, 495 код. Вы можете написать нам в Telegram, говорит Москобот, латинскими буквами, ничего не поменялось. Вы можете написать смс +7 925 88 88 94 8. Как вы себе это представляете? Я хотела уж докинуть. Сейчас будем принимать звонки, я вижу их очень много. Меня знаете, что вот это, я когда увидела молодежное всероссийское движение экологическое, я сразу про Just Stop Oil вспомнила. Но это, конечно, не к месту я вспомнила, не надо было мне вспоминать. Но вы уже, наверное, услышали это и запомнили это название, хоть оно и на английском. Just Stop Oil. Это какая-то компания в Великобритании, общественная, которая использует методы гражданского так называемого сопротивления. Они делают всякие акты вандализма, там обливают компотом или пюре, или вот недавно опять что-то они там, кто-то себя приклеил там к скелету динозавра. Но это не единственная их акция. Они и футбольные матчи иногда мешают проводить. Значит, их требование такое, чтобы Великобритания прекратила лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива. Мол, остановитесь, потому что мы катимся в ад, у нас климат и так далее. Обращу ваше внимание, что это абсолютно молодая организация. Там очень, судя по тому, какое количество, с какой интенсивностью идут эти акции, довольно много народу. Ну да, достаточно безбашенного для того, чтобы вот решаться на такие вещи. Это же все-таки шаг, это молодые люди, да, они, их, конечно, вот сейчас суд в Гаге там на 2 месяца кого-то там приговорил, то есть это такая саечка. Саечка, ничего страшного, никаких страшных наказаний они пока не несут, ну, в наших глазах. Но вы знаете, что они возникли когда? Они возникли 14 февраля 2022 года. И я стала думать, если мы подозреваем условный коллективный Запад в том, что они там финансируют, хотят развалить изнутри и прочее, прочее, и Гринпис тоже как-то, значит, соответственно, должен быть признан, ну, по мнению вот депутата конкретного, что он нежелательная организация, что-то они вредят нам как-то. Я стала думать, а кто же тогда финансирует этот Just Stop Oil, который в одинаковых футболочках там появляются в этих музеях и прочих местах? Меня поразила страшная догадка, но я не буду с вами ею делиться, потому что 14 февраля 2022 года они в момент такого энергетического напряжения пытаются потребовать от собственного правительства, чтобы те прекратили лицензирование и разработку ископаемых. А как они могут это просить, если понятно, что это, ну, невыгодно сейчас этим странам, абсолютно точно, Европе, там, и Англии в том числе? Наверное. Вон во Франции сегодня страшные новости, там это прачечная подорожала, вы, наверное, читали, там с 1 евро до евро 20 центов, а в следующем году все 1 евро 40 центов, один цикл стирки будет стоить. Страшные вещи происходят. И все это из-за того, что не хватает электроэнергии. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ну что, друзья, приступаем. Я сейчас буду читать сообщения и принимаем звонки. 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Анастасия, Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, во-первых, от вас узнал, оказывается, что это организация, на которой вот сумасшедшие девушки.
Да, это организация, да-да-да, молодая. Угу.
Да, приклеивают, они же себя приклеивают еще к чуть ли не к картинам, и я слышал, Джоконду они обливали, и, в общем, творят ужасные вещи с произведениями Моне, там, и я это видел, это ужасно, на самом деле, прикрываться какими-то благими, значит, намерениями и воспроизводить в таким образом свой протест. Это же ужасно. Это как Павлонский или как его там?
Павленский. Да, но да, подождите. Да. Ну, стойте, смотрите. Получается, что у них все-таки, наверное, то есть что сильнее? Сильнее желание просто похулиганить и прикрыться благим лозунгом? Или вы думаете, что все-таки они действительно обеспокоены вот этой вот климатической повесткой, про которую я сейчас чуть позже расскажу. Нет, вы смеетесь. На самом деле, это другой вопрос, есть ли влияние человека в этом изменении климата. А то, что оно есть, это изменение, это вообще абсолютно бесспорный факт. Вы как думаете? Ну, все-таки же они же, наверное, верят. И они реально, они докатываются до нас, до русскоязычных новостей, мы о них знаем. Мы не знаем про то, что они футбольный матч хотели остановить, потому что недостаточно сильная новость была.
Я понял. Анастасия, можно немножко экскурс в историю? Знаете, все начиналось в начале 20 века с безобидного движения суфражисток, которые просто выступали за свои избирательные права, ну, элементарно, хотя бы предоставить свободу образования женщинам и свободу избирательного права. Это все привело, ну, не только это, но в некоторой степени, возможно, даже значительно подстегнуло народ к дальнейшему отстаиванию своих прав, и дошло до Октябрьской революции. Это первое. Второе. Вы знаете, когда женщина, или неважно кто, начинает деградировать, с этого начинается падение общества всего. Поэтому исключительно, я уверен в этом, что это негативно сказывается в любом случае, тем более сейчас у нас, когда и так все неспокойно.
Простите, вы так сказали, женщина начинает говорить. Но тогда должно количество деградантов, должно какую-то критическую массу, чтобы общество начало страдать. Все-таки деградирующие люди есть всегда, повсюду. Сколько, вы думаете, процентов деградантов должно быть, чтобы общество начало страдать? 10, 5,
уже, 50. Смотрите, Анастасия, в Европе уже страдают все нормальные люди.
Вы думаете?
Да, и общество страдает. Да.
Ну, спасибо вам большое. Вы знаток Европы. Спасибо вам большое. Это было интересно. Я не знаю, я не знаю, страдают ли они. Но, тем не менее, вот да, громкие акции. На самом деле, видите, каждый раз по паре человеком достаточно, чтобы привлечь внимание к проблеме. А в действительности, если вы хотите про экологическое движение, я, кстати, напомню свой вопрос. Как вы считаете, вот у вас Greenpeace вызывает такое вот просто название, как оно вызывает скорее отторжение, вы считаете, правильно, депутат, значит, предложил его в Генпрокуратуру, наверное, уже отправлено письмо, я думаю, сейчас посмотрим, слово за генпрокурорами. Но чем могли бы заниматься всероссийские молодежные экоактивисты? Из ужасного я вот что могу сказать по поводу тех, ну не то чтобы в защиту Just Stop Oil, я думаю, что это наши их финансируют, я не знаю. Я, видите, как проговорилась, но может быть и нет. Кто-то им дает денег, они там устраивают бесчинство и отговаривают свое правительство, значит, заниматься разработкой ископаемых энергоносителей. Сейчас я вам... Ну, давайте, звонок еще примем, и я буду читать сообщение, я найду эту ужасную из доклада ООН статистику по потеплению. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, это Александр. Вы оговорились по поводу наших, и вы оказались правы.
А вы откуда знаете?
А потому что я только что слышал, как вы говорились, уважаемая Анастасия.
Я не оговорилась, я все осознанно делаю. Не надо, пожалуйста.
Мы в эфире. Еще, Анастасия, еще один важный момент. Нам выгодно, чтобы у них что-то ухудшилось. Это самое страшное в нашей системе российской. Корова, помните, корова у соседа умерла? Понимаете, да. Вот нам пытают вот это прибить, вот это издевательство наших соседей, над нашими соседями. Это
на опасный, на тонкий лед вы сейчас стали. Спасибо вам за мнение. Вас услышали. Последние 8 лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений на планете. И это вот, собственно, Всемирная метеорологическая организация представила отчет, а потом Гутерреш, насколько я понимаю, в ООН там зачитывал общий отчет и говорил, что мы катимся в климатический ад. По данным специалистов, темп повышения уровня моря удвоился с 93-го года. Ледники тают, и точка невозврата пройдена, они, скорее всего, продолжат таять. Значит, там какие-то ужасные вещи. Там, знаете, что к 80-му году Австралия, 2080-му, конечно, Австралия и Европа, европейская часть, та самая нам знакомая по учебникам истории или по туристическим поездкам, она превратится в пустыню. Но надо заметить сразу, что если мы вернемся мысленно, отмотаем время на сколько? Ну, давайте лет на 8 тысяч лет примерно, 5, 6, 8 тысяч лет назад, то мы обнаружим, что где люди выращивали, научились выращивать и оккультурили зерновые, значит, пшеницу, ячмень. Это был так называемый полумесяц. Если мы посмотрим на карту, это был полумесяц, вот там, где Израиль нынешний находится, вот эти вот места в Африку, он залезал, этот плодородный полумесяц, и вы знаете, что сейчас там настоящая пустыня. Сейчас там пустыня. Но это не мешает людям там жить, выращивать морковку и так далее. Ну, конкретно в Израиле мы о нем точно знаем. Вот. Поэтому жара, она приходит. Более того, есть версии, что она потом может повлечь за собой и ледниковый период. Но мы про это пока не говорим. Это будет новая проблема для нас. 7373948. Greenpeace, как вы считаете? И что будут делать наши экоактивисты? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, идея Greenpeace изначально, когда это движение создавалось, была очень симпатичная. Многие, так сказать, сочувствовали, многие разделяли их убеждения. Но чем дальше, значит, я наблюдаю так со стороны за всем этим, то начинается создаваться впечатление, что это исключительно коммерческое предприятие, имеющее реальные цели, достаточно далекие от сохранения, значит, нашей планеты в привозданном виде. Вот. Теперь, если позволите, я не хочу больше об этом говорить, потому что, тут, по-моему, достаточно все понятно. Деньги, значит, представления с экологическим подтекстом и больше ничего. Что касается нашего экологического движения, оно может быть наполнено вполне себе реальным содержанием и не вырождаться вот в эту вот, значит, театральность. Чего это состоит? Оно, на самом деле, уже себя проявляла, только не была оформлена, может быть, как-то идеологически, политически. Она состояла в том, что энтузиасты очищали, значит, побережье озер, рек, ближайших к местам своего проживания. Это была очень полезная вещь.
А почему в прошедшем времени? Марин, почему в прошедшем? Те, кто это любит, они этим занимаются и продолжают заниматься. Для этого им не нужно государство.
Они не возражают, да, они действительно продолжают заниматься. Но все дело в том, что президент говорит об оформлении, значит, этого движения. То есть об оформлении, значит...
А для чего это нужно? Марин, у меня вопрос. Если это уже существует само по себе, люди просто покупают за свой счет мешки эти, сейчас я скажу, специальные перчатки. Я лично просто участвовала, ну вот рядом с домом в заказнике Воробьёвы горы, мы там, я удивилась, сколько там с 2 квадратных метров земли оказалось всякого хлама, там каких-то крышек от пива, там,
ой,
я не
знаю. Ой, это правда, Ленгоры просто очень были грязные, но, между прочим, их сильно почистили, это с вами согласна.
Но зачем государство нужно? Я, честно говоря, не понимаю, мне зачем Владимир Владимирович, чтобы вот брать мешок и идти это делать?
Вы знаете, я думаю, что вот в этом движении молодежном должна быть составляющая, которая будет требовать определенных финансовых вливаний. И только по этой причине это движение легализуется как некое вот общественное движение. Именно по этой причине. Потому что энтузиазм – это хорошо, мешки свои – это тоже неплохо за свой счет. Но есть вещи, которые, например, это посадки, лесопосадки. На тех местах, где были пожары крупные, это, конечно, центральную Россию не очень задевает, а вот Сибирь, для Сибири это актуально. А вот уже лесопосадочный материал энтузиасты нашего, значит, экологического движения за свой счет, скорее всего, не смогут купить. А вот государство профинансировать это сможет. А для этого нужна официальная структура, которая будет получателем этих средств. Так что здесь все логично. Я приветствую, это здорово. Спасибо.
Ну, спасибо большое. Про Greenpeace не очень понятно, почему наша слушательница решила, что у них главная цель зарабатывать деньги, а вовсе не заявленная, например, борьба с глобальным изменением климата или сокращением площадей лесов от тропиков до Арктики, Антарктики. Они официально, формально, они вот этим тоже занимаются. Они борются с чрезмерным выловом рыбы и коммерческим китобойным промыслом. И они борются с радиационной опасностью и пытаются развивать возобновляемые источники энергии. Они за ресурсосбережение. Это я все про Greenpeace. Может быть, их просто взять и переименовать? Отделить их от их, так сказать, каких-то этих западных их кукловодов и объявить их российским экологическим движением. Это, может быть, не помешает, как вы думаете? А деньги они будут брать напрямую у государства. Ладно, Телеграм, говорит МСК-бот наш. Значит, я сейчас буду зачитывать сообщение. Присылайте, если у вас есть что по теме. СМС плюс 7 925 88 88 94 8. Когда дозваниваетесь на радио, обязательно выключайте радиоприемник, чтобы у нас не было эхо. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста, алло. Нет, не получилось. Давайте тогда к сообщениям. Перезванивайте, если не дозвонили, 7373948. У нас к 1 декабря будет предложено уже какое-то экологическое молодежное движение. Я, кстати, протестую. Я не понимаю, что за сексизм. Нет, это не сексизм, это что это? Сейчас, это шовинизм возрастной. Алло, здравствуйте.
Алло,
я тоже
здравствуйте.
Хочу быть молодежью.
Меня зовут Юрий.
Да.
Всем известно, что Greenpeace...
Радио. Выключаем. Радио. Выключаем.
Да-да. Выключаем. Greenpeace — это чистая ЦРУшная организация, которая просто переключила все управление этими студентами, которые там вроде что-то хотят делать, доброе. На самом деле они просто работают на определенной структуре.
А у вас доказательства есть? Или это просто, ну, общеизвестный факт, поэтому мы это как общее место проходим и дальше,
ну, какие,
да?
вам документы предъявлять? Я вообще в системе хорошо. Ну, а вот то, что вы их хвалите, с вами надо вообще познакомиться. Потому что, значит, и вы-то с ними в одной компашке. А компашка очень опасна. Это вот те ребята, которые сейчас на Украине наших режут.
Да, что
понимаете?
Так что, ладно, так, а хорошо. Да. А Just Stop Oil, раз вы настолько, у вас документов нет, но вы знаете. А Just Stop Oil кем финансируется? Ну вы же в теме. Вы же в теме финансирования всяких организаций.
Ну,
есть,
ну,
такая,
нет,
новая,
ну,
14 февраля.
Я экономистом занимаюсь. Но
дело
не в этом.
Нет, в этом. Спасибо.
Дело в том, что все понятно.
В все понятно. И помните, песня такая была? Ну, все понятно, но что конкретно ты имела в виду? Помните, в 90-е или когда это была песня? Нет, ну все понятно, но что конкретно? Да, хорошо. Вот никто мне не может ответить. Just Stop Oil — это эти безумцы, которые приклеивают себя, там, обливают супами шедевры, настаивая на том, чтобы правительство прекратили лицензирование и всяческую разработку полезных ископаемых, потому что это вредит природе, а она уже катится куда-то непонятно. Ну что, обещала я сообщение, давайте читаю. Сергей Сергеевич пишет: домик на побережье Карского моря. Не знаю пока, кому пожелать. Что это значит? Не знаю. Ага. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы насчет пингвина. Это чисто политическая, экономическая структура, понимаете, да?
Нет. Спасибо. Я поняла. Just Stop Oil меня интересует больше, а также наше экологическое движение, чтобы оно могло делать. Но я поняла, что вот из скольки звонков мы голосование не будем устраивать, но народ, в общем, который дозванивается сейчас к нам в эфир, вот два последних звонка, они были полностью против Greenpeace и поддерживают депутата. Только они вредят, и все. Домик на побережье Карского моря. Вы знаете, Карское море, я буквально недавно с ребенком обводила на контурной карте это Карское море и думала как раз о том, что вот это вот Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское моря, вот когда-то, может быть, они станут обитаемыми, потому что там будет тепло. Не знаю. Greenpeace — это саксонцы, Алексей Телиус пишет. Они нам не друзья, их друзья бриты взорвали наши газовые трубы. Вот так. Все знают. Лев пишет: почему нет трансляции в телеге? Потому что нет технической возможности, нет трансляции в телеге. Слушайте нас через радио, либо через приложение, либо через сайт. Вы знаете, на сайте есть, между прочим, тоже трансляция старообрядческая какая-то там. YouTube, то, по-моему, не отключаясь, всегда идет. Там другая камера, не те модные, новые, там, которые модные, красивые, а там просто студия транслируется. Роман Ф. пишет: сами члены Greenpeace искренне пытаются спасти природу, но верхушка этой организации политизирована, использует рядовых членов для достижения своих целей. Роман пишет: то же самое может, Роман, случиться с российским молодежным движением. Верхушка может начать использовать их в своих целях. Вы этого не боитесь? Ну, я не знаю, то есть хорошо или нет, когда люди, ну, вот, борются с чем-то, что-то делают или нет. У каждого есть какие-то цели. Да, так, что еще? Так, друзья, значит, еще, и давайте я вам тогда из хороших новостей добавлю до новостей, которые у нас сейчас начнутся, про водородные велосипеды. Не успели мы привыкнуть к электровелосипедам, точнее не мы, а наши друзья-курьеры, которые возят нам еду. Так в китайском городе Фошань запустили прокат водородных велосипедов, разработанных компанией Pearl Hydrogen. Такой велосипед способен проехать 80 километров на электроэнергии, которая генерируется топливным элементом. Из бака металлический водород поступает в блок питания. Ну, это я читаю, как братья-журналисты написали. Не ругайте меня, если тут что-то неправильно с технической точки зрения. Смысл в том, что водород, в общем, питает, поступает в блок питания, тот вырабатывает, значит, электричество. И максимальная скорость велосипеда 25 километров в час. Нам с вами больше не надо, правильно? Зачем нам больше? Вот у нас вот есть самокаты тоже, больше не надо. А уровень выхлопов при этом, друзья, нулевой. Вот. То есть про водородные автомобили у нас были разговоры, но как-то далеко дело не зашло. Вот велосипеды уже есть, они сейчас в прокате, то есть их тестируют таким образом, я понимаю. Так. Вот. И всего лишь аренда водорода велосипеда там в Китае стоит 2 юаня. За 20 минут, это знаете сколько по нынешнему курсу? Это 23 рубля примерно. 23 рубля 20 минут. Хотели бы на таком велике проехаться? Педали крутить не надо. Наверное, да. Но это не у нас, это в Китае. Pearl Hydrogen, будем желать им удачи и ждать на улицах Москвы такие велосипеды. Сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Но вы слышали, конечно, обратили внимание, что программа «Закрытый клуб» переехала по времени. Теперь она будет с 21 по 22 часа идти по Москве. И мне просто любопытно, в действительности было, это будет разная аудитория или это будет та же аудитория, что с 8 до 9. Поэтому можете присоединяться к эфиру через Telegram. Говорит Москобот, это совершенно просто, бесплатно. Вы просто в Телеграме ищите «Говорит Москобот» латинскими буквами в одно слово, пишите и попадаете в чат-бот. Я вижу, что добавляются люди туда, в том числе новые, хотят что-то написать. Пишите, а я зачитаю в эфире. Если нет телеграмма, можете писать на смс-портал +7 925 888 894 8. Тема, которую я предлагаю дальше обсудить с вами, это разработка курса начальной военной подготовки для школ и колледжей. Сегодня, опять же, с утра, значит, была первая новость, а вечером пришла вторая. Вторая такая. В Минпросвещение подтвердили разработку курса начальной военной подготовки. Он предусмотрен для школ и колледжей. Об этом ТАСС сообщает, ссылаясь на ответ министерства руководителю думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергею Миронову. В нем говорится, в этом ответе, что в учреждениях среднего и профессионального образования, среднее образование – это просто школа, материалы будут преподавать, ну, тут они немножко напутали, мне кажется, 35 часов в неделю, это не может этого быть, либо они просто неделю одну на эту, что ли, будут выделять, что ли, или как-то там, ну, как может быть 35 часов в неделю, не может быть. При этом в министерстве подчеркнули, что в обязательную часть школьного предмета ОБЖ входят модули, в которые включены вопросы о начальной военной подготовке. Я, кстати, посмотрела в ГОС, это федеральный государственный стандарт среднего общего образования, и там что, я вас просто проинформирую, если кто со школьниками сейчас не имеет дела, вот что они там изучают на ОБЖ, да, это изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего, значит, безопасное поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Здоровье и здоровый образ жизни они проходят. Государственную систему защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Об обязанности граждан по защите государства. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. Чувство уважения к героическому наследию России, ее государственной символике. Значит, еще воспитание патриотизма и долга по защите Отечества. Это вместе с ценностью человеческой жизни. Это входит в ГОС по ОБЖ уже сейчас. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы. Бдительности по предотвращению актов терроризма. Потребности в соблюдении здорового образа жизни. Это развитие потребностей. Этим занимаются на ОБЖ. Овладение умениями оценивать ситуацию. Опасную для жизни и здоровья они должны отличать. Это не опасный. Действовать в чрезвычайных ситуациях. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Все, что я читаю здесь, оно все, конечно, разумно и должно быть, наверное, в школьной программе. Действительно, я даже рада, что это все преподается. Вот, значит, ну, здоровый образ жизни, репродуктивное здоровье, между прочим, видите, туда переехала. Вот эти вот уроки по просвещению, они там. Это последние два года преподается, в смысле, там, 10-11 классы. Правила личной гигиены, беременности, гигиена беременности, уход за младенцем также преподается на этом уроке. Первая медицинская помощь при тепловых солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях, навыки поведения навыки проведения искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. Вот. Ну, вот такому их учат. Что еще? Защита Отечества, долг и обязанность граждан России, основа законодательства. Они проходят, что совершенно правильно. Особенно сейчас, наверное, интересно это проходить. Общие обязанности и права военнослужащих, порядок и особенности прохождения военной службы, рассказывают про альтернативную гражданскую службу, ну и так далее. Ну, короче говоря, вводят в курс дела детей и правильно делают. Дальше. Значит, требования к уровню подготовки выпускников. В результате они должны что? Знать основные составляющие здорового образа жизни, ну и так далее, все по списку. Друзья, а что такое военная подготовка? Для чего она нужна? Что она может дать? Я тот самый человек, который не проходил военную подготовку в школе, никакую. И я живу без этого знания, без этой военной подготовки. И я стала думать, а что это такое? Например, ну что приходит в голову, на ум там, человеку вот, вроде меня? Ну что? Ну, маршевая строевая подготовка, например. Нужна ли она? Нужна ли она человеку в современной войне, в современной армии? Она помогает или нет? Что может включать в себя такая начальная военная подготовка? Я думаю так, что это мы обязательно к ней придем. Но что она будет в себя включать? Звоните, рассказывайте, что вы знаете, что вы думаете по этому поводу. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, как я уже сказала, говорит Москобот, смс-портал +7 925 88 88 948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да. Алло, алло. Да. Анастасия?
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Еще раз, это Дмитрий, Москва. Вы знаете, я очень поддерживаю эту инициативу. Извините, еще раз экскурс в историю. 100 лет назад у нас ужасная, значит, революция и Великая Отечественная война. Ну, 100 лет плюс 20. 200 лет назад это ужасные русско-турецкие войны, это войны за Крым, опять-таки, да, очень актуально, и это Кавказская война. Поэтому хочешь мира, готовься к войне, а готовиться надо заранее. Поэтому обязательно вводить курс военной подготовки начальной, чтобы где-то к 40-му году уже мы имели нацию воинственную, воинствующую. И Россия на протяжении всей своей истории, она воевала всегда. То есть даже, по-моему, лет 10 не было, чтобы не было войны.
Был момент при Александре Третьем. Да, простите, можно я вам скажу? Простите, а вот как вы себе представляете, вот чисто я практически очень человек, мне казалось... Вот долгое время, до недавнего, до этого года, я думала все время, что современная война – это, ну, высокие технологии в том числе.
Даже
не дронов, даже еще прежде, я, глядя на какой-нибудь там, не знаю, Ирак, например, да, давнишний, я думала, что это выглядит так. То есть мощное, там, превосходящее там, в разы какое-то технологическое государство, которое просто, ты сидишь, и на тебя, например, сверху падает бомба, ты даже, ну, ракета летит, да, она вот прилетела, и ты даже на самом деле не знаешь, откуда она летит, и ты, как бы, как человек, ты против нее ничего не можешь сделать. Против нее могли бы сделать какие-то системы ПВО, например, да, если бы они там у тебя были, да, и над тобой этот колпак из ПВО, и он тебя защищает. То есть, как бы, вот вариант, когда человек, например, вот с ружьем, да, идет по лесу, он мне казался уже...
Я понял. Ну,
понимаете, а чему учить, да, вот это воинствующее?
Я то понял.
Есть, почему, да, как это, рыть окопы или ходить маршем? Вот как, что в себя будет включать эта военная подготовка?
Анастасия, смотрите, у нас есть... Вы, мне кажется, привели пример Израиля, у которого территория примерно футбольное поле, и который может обеспечить, говорите, своим куполом, да, вот у них очень хорошая безопасность. У нас территория несколько побольше. И чтобы на каждом условном Израиле был вот этот купол у нас в России, нам нужно менять идеологию, нам нужно менять отношение к родине, и нам нужно менять людей, которые не хотели бы пойти там, во вкусные точки, да, попить кофе, а которые хотели бы защищать. Ведь это было у нас в 19 веке, это было у нас в 20 веке.
Я поняла, но я практически... Ну, спасибо вам большое за звонок. В любом случае, ваша мысль ясна. То есть вы приветствуете это начинание, и надо быть... Значит, все поменялось, у нас теперь совершенно другая жизнь. Это понятно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Минпросвещение подтверждают разработку курса начальной военной подготовки. У меня к вам вопрос, что вы думаете в эту подготовку должно и может входить? И как это поможет в будущем нам, стране, нашим детям, которых будут этому учить? Чему конкретно будут учить? Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Настя, Виталий, город Курск. По поводу введения ОБЖ и всех...
ОБЖ уже введено. Нет, ОБЖ уже есть, и там есть причем какой-то раздел, посвященный и противогазам, и воинской обязанности и так далее. Но будут отдельно военную подготовку в школах вводить. Там написали 35 часов в неделю, думаю, ошиблись. Нам пишут, может быть, 3-5 часов, но это тоже очень много. Физкультура всего 3 часа в неделю. Но будут какие-то часы. Что это будет?
Настя, ну а почему бы нет?
Почему? А что это будет? Да нет, а почему? Я не против, просто скажите, что это будет. Ну просто что это будет? Как это будет? Вот звенит звонок, дальше что дети делают?
Ну, возможно, это будет строевая подготовка. О том, что будут объяснять, как разбираться с оружием, это точно будет. Как действовать в антитеррористических ситуациях.
Но это сейчас тут... есть в ОБЖ. Это сейчас уже есть.
Ну, видимо, где-то какой-то углубленный курс будет всего этого. Поскольку мы сейчас живем в такое время, что ну, без этого просто не обойтись. Это раз. Во-вторых, наверное, все-таки дисциплина воспитывается. Лично мой кум, которому уже за 60 вот сейчас на данный момент перевалило, он как раз-таки проходил вот эту военную подготовку. И я могу сказать, что в некоторых моментах в нем дисциплины больше, чем у нас с вами вместе взятых.
Но это мы не знаем, это природное чувство или у всего их класса эта дисциплина была действительно выработана при помощи уроков. Мы этого сказать точно не можем. Но скажите, строевая подготовка, вы когда-нибудь занимались, ну, вы участвовали там, умеете шагать?
Строевой подготовкой я, к сожалению, в школе не занимался, потому что в школу я пошел в конце 80-х годов, то есть 90-е года, и все это как-то медным тазом, как говорится, поднакрылось, все вот это патриотическое воспитание, вся вот эта военная подготовка, все, Америка нам поможет, как говорится. Вот. А вот когда я уже поступил в университет, и мне была военная кафедра, вот да, там я помаршировал.
Это принесло пользу вам? Ну, вообще, это ну, я пытаюсь просто все представить. Вот сейчас идут какие-то бои, да, все время, в каждый момент времени. Вот мы с вами разговариваем, а где-то идет бой напряженный. Ну, вот в моем представлении, наверное, я не ошибаюсь, да?
И... Вряд ли ошибаетесь, да.
Да, 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 да. И вот там, я просто пытаюсь понять, вот там, как бы, каким образом строевая подготовка... И марш, марш марширован. Вот как это может помочь людям там во время боя?
Настя, я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Может быть, кто-то меня поправит из следующих слушателей. Но все-таки, наверное, марширование, что-то коллективное, оно дает более слаженные действия в некоторых экстренных ситуациях. Я могу ошибаться, может быть, меня кто-то поправит, но
хорошо.
Это лично мое мнение.
Дождемся звонка того, кто поправит или, наоборот, подтвердит. Спасибо вам большое за звонок. Настенька, а разве кто-то нападает, спрашивает Боб. Боб, кстати, пишет нам из Соединенных Штатов Америки. Это наш соотечественник, российский человек, ну, в смысле, я не знаю, ну, то есть человек, который говорит по-русски, слушает по-русски, пишет нам в Телеграм, говорит МСК-бот. По-моему, он работает дальнобойщиком. Да, он не знает, кто нападает. Да, Анастасия, будем воинами. Такая жизнь. Вспомним дедов и прадедов. Все воевали. Прадед на Первой мировой, 4 креста, 3 медали. Дед 2 ордена Красной Звезды, медаль за боевые заслуги. Наследуем их традиции и не задаемся. Так, вот всегда приятно слушать, пишет Сергей Сергеевич. Кого? Приятно, непонятно. Так, может, 3-5 часов в неделю, пишет Денис. Может быть, но это тоже очень много. 5 часов в неделю у старших классов, которые готовятся сдавать ЕГЭ или там в колледжах, которые осваивают профессию. У нас, кстати, намечается дефицит рабочих и инженеров к 2023 году. Сейчас расскажу. Но давайте все-таки про начальную военную подготовку. Что она в себя может включать и чем она может быть реально эффективно полезна? И я же про эффективность спрашиваю. 7373-948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло, да, говорите, пожалуйста. Объясните мамочке.
Дина, ой. Москва. У меня мама десятиклассника, поэтому как раз знакома со всем этим.
О, рассказывайте.
В рамках курса ОБЖ на собрании нам объявили, что будет неделя начальной военной подготовки, предположительно в феврале, где мальчики, в основном это касается мальчиков, вместе с учителями ОБЖ, предположительно поедут в лагерь «Патриот» на недельные вот как бы смены. Я с патриотом прекрасно знакома, у меня племянник в кадетском корпусе, они ездили туда каждый год, ну, тот же самый YouTube, пожалуйста, вам в помощь, посмотрите ролики, чем там дети занимаются.
Это всего, не, они... но это всего неделя, да?
А в вот это ОБЖ. И есть те самые, по-моему, ваши 35 mm-hmm. часов, ну, как я могу предположить, смею. То есть нам объявили, что это будет неделя, где ребята плотно будут заниматься начальной военной подготовки.
Ну, ну так и что же она, и что же это в себя включает? Рассказывайте.
Ну, если посмотреть, как бы, ролики, то все прекрасно могут увидеть, что ребята там, ну, во-первых, живут по расписанию, да, начинается день, там, условно говоря, с зарядки, возможно, с элементов какой-то там, как вы говорите, маршировки, хотя это тоже не лишнее, я считаю, что это тоже надо уметь, и сплачивает ребят. Но в основном их там учат. У них там есть курсы вождения грузовиков, например. У них есть там имитация прыжков с парашютом, тренажеры современные, какие-то еще вещи. То есть, в принципе, каким-то навыкам, которые могут пригодиться тем или иным специальностям, ну, при службе, допустим, в рядах вооруженных сил. Вот. Поэтому, как бы, разнообразная программа.
В парке, ну, это москвичи в парке «Патриот».
Ну, я думаю, что примерно курс, он как бы будет так или иначе у всех одинаков. Я как мама мальчика только приветствую как бы такие вещи.
А девочки что в это время делают?
Не знаю. Про девочек не могу сказать. Я сыновья. Спасибо. Как мы услышали, это будет касаться именно мальчиков.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Так, НВП, начальная военная подготовка, была в СССР, пишет нам Алексей через Телеграм. 9-10 класс. Были соревнования. Кросс, плавание, лыжи, стрельба из мелкашки, метание гранаты, подтягивание, отжимания. Наставниками были ветераны Великой Отечественной войны. Все очень полезно. И автомат, и разборка, и гранаты. Снять чеку. И пистолет Макарова, противогазы и так далее. Все по делу, потом... И потом в жизни пригодилось. А что вам в жизни пригодилось? 7373948. Пожалуйста, звоните. Начальная военная подготовка придет в школу уже к 23-му году. Собираются, значит, эту как-то программу доработать. Алло, здравствуйте.
Меня зовут Анна. Вот я вам хочу рассказать, чем девочки занимались на НВП. Я как раз училась в советское время. Значит, мальчиков действительно у нас забирали на эти стрельбы, на разбор автоматов, на физподготовку, а девочки занимались медициной. Нас учили накладывать жгуты, нас учили делать искусственное дыхание, мы занимались различными перевязками, нас учили делать там шапочку Гиппократа, я как сейчас помню. Вот, в основном это была медицина.
А что это за шапочка? Скажите, пожалуйста, что это за шапочка?
Шапочка Гиппократа – это повязка при ранении головы. А-а-а. Такая круглая шапочка.
Все,
вот.
Да.
А общее для девочек и мальчиков было очень интересно. У нас были выездные мероприятия, типа походов на сутки, на двое. Мы жили в палатках, учились вязать узлы, навешивать переправы. У нас были лыжные там преодоление склонов. То есть очень все было серьезно, и все это очень любили, эти занятия. Вот я училась в школе в центре Москвы. В спецшколе очень хорошие. Мы с удовольствием все наши вспоминают эти занятия НВП.
А чем спецшкола была? Физмат или языковая? Какая?
Нет, языковая. Была? Немецкая. Понятно. Спецшкола. Вот. И во всех школах у нас аналогичные программы были. Все. Еще к нам у нас были уроки такие вот исторические. К нам приходили ветераны войны. Они там все рассказывали нам. Угу. И это было действительно очень неформально, очень интересные были встречи. Mm-hmm. То есть, вот, да, я считаю, это очень хорошая вещь, очень патриотичная.
Пускай ну, да. Тем более, когда настоящие бои идут, да, действительно. Спасибо вам большое за звонок. Так, друзья, ну что, про медобслуживание я хотела еще с вами поговорить, но все-таки много звонков, сейчас еще сообщение посмотрю. 7373-948, наш прямой эфирный номер. Про начальную военную подготовку, давайте завершающий какой-нибудь звонок, и про медицину поговорим. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Анастасия, я считаю, что наряду, так сказать, ну, какими-то практическими науками нужно все-таки, так сказать, исключить из школьной программы вот эту антисоветизм, потому что это главный фактор русофобии, собственно говоря.
Я поняла. Спасибо. Антисоветизм надо исключить. Мы запишем и, может быть, даже к вам прислушаются. Друзья, мне задают вопрос, Савелий Михайлович спрашивает. Вы с 9 вечера? Да, Савелий Михайлович, я теперь буду с 9 до 10 вечера. И что? Я хотела вам вот еще что набросить, рассказать, проинформировать. Давайте отбивку послушаем и расскажу.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
31% россиян тратят в год на обедообслуживание от 5 до 10 тысяч рублей. Это так мало, это я уже от себя добавляю. 24% на медобслуживание на свое выделяют от 10 до 20 тысяч рублей. 11% тратят от 20 до 50 тысяч рублей. Ну, давайте будем считать, тут нет пояснения в статье, но будем считать, что на человека. Потому что если это семья, опять же, ты платишь там за всех своих детей, и там может быть вообще все что угодно. Вот. Исследование произвела у нас страховая компания «Росгосстрах». У 21% респондентов расходы на врачей не превышают 5 тысяч рублей, а 66% отметили, что копят деньги на сложные медицинские процедуры при этом. И при этом каждому пятому хватает текущего дохода, чтобы платить за медуслуги без затруднения. А вот 12% опрошенных занимают деньги у знакомых или брали даже кредиты. И я хотела спросить у вас, ну хоть у нас тут несколько минут осталось до окончания программы, сколько вы тратите на свое медобслуживание в год? Соответствует ли вот это вот исследование тому срезу, той картине, которая у нас среди наших слушателей, говорит Москва? Потому что мне показалось, что, если честно, даже при использовании медицины по, значит, своему полису обязательного страхования, да, ОМС он называется, и все равно приходится, ты сталкиваешься с тем, что приходится все-таки иногда идти к платным врачам, делать платные анализы. Я напоминаю, что за все за это вы можете получать налоговый вычет, включая прописанные лекарства, которые вы потом покупаете. Но только надо не забыть рецепт, значит, потом приложить и в налоговый отправлять. Все это онлайн очень быстро фиксируется. 7373948 наш прямой эфирный номер. Сколько вы тратите в год примерно на медобслуживание? Есть ли у вас какой-то бюджет? Покупаете ли вы страховки? Или у вас от вашей фирмы есть? Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Анастасия, еще раз добрый вечер. Очень так держите нас на стриме. Спасибо вам, что вы есть. Вот. Что я хотел сказать. Чем отличается платное лечение и бесплатное? Когда идешь по страховому полису, они должны тебе обладать, спрашивать, и в компьютер упрется, все. А когда заходишь платно, там и давление померят, и температуру померят, ну, в общем, там, вот. И знаете...
Ну, давление, много... температуру мы дома сами себе можем с вами
померить. Анастасия, и столько всяких анализов, столько, чтобы ты заплатил, там, понимаете, вот. Резко отличаюсь. И самое главное, что я заметил, тот врач, который принимает по страховой полису, ноль на тебя внимания, ну, назначает лечение, и она же может потом в коммерческой сети встречается или с ним там, ну, совсем другой человек.
А вы прям пересекались, да? Вы прям видели одного того же человека в двух ипостасях? Спасибо вам большое. Давайте еще один звонок, мы коротко успеем принять, еще какие-нибудь чудесные признания. Алло, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире говорите. Так, не получилось. Ну вот, видите, как слушатель ушел с линии. Я сейчас посмотрю, что вы там нам написали по поводу платного лечения. Видите, просто слезы какие-то. Я не знаю, платная медицина, на самом деле, получается, что и не может у нас существовать, если такое количество людей огромное, там 30% тратят от 5 до 10 тысяч на свое здоровье. Но плюс или минус существования платной медицины – это такой отдельный большой разговор. Я меняла свое мнение по этому поводу. Однажды мы с вами по поводу этого поговорим, может быть, даже с каким-нибудь управленцем от медицины. С вами была Анастасия Аношко, я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра в 9 вечера услышимся на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.